Добрый день. И вновь мы встречаемся в нашей студии с Александром Борисовичем Керденом, литератором, доктором культурологии, сопредседателем правления Союза писателей России, координатором Ассоциации писателей Урала. Здравствуйте, Александр Борисович.
Добрый день.
И я опять повторюсь, нахожусь под впечатлением наших с вами бесед, и сегодня вы предложили тему, я с удовольствием ее поддерживаю, необычную, связанную с литературой современной в первую очередь. Это тема, которая является частью вашей жизни. Сформулируем ее так. Русские офицеры – продолжатели традиции офицерской чести. Вот сейчас некоторые телезрители подумали, о чем они собираются говорить. Потому что многие говорят так, что такое честь? Это как бы понятно, что должна быть она присуща каждому человеку, но многие даже не знают, что это такое, потому что никогда не читали, знаете, были неписанные законы чести.
Ну, пушкинская капитанская дочка.
Ну, капитанская дочка, да. Которая
Гринёв. Береги честь с молоду, платья снова, ну, честь, честь снова,
да. Самое интересное, что когда говорят, нужно составить список современной литературы, что читать, 100 книг, я ставлю капитанскую дочку среди мировой литературы на
конечно,
первое место.
Конечно.
Это мое личное мнение такое.
Конечно. Великолепная проза, написанная поэтом.
Вот, давайте, так сказать, начнем как бы откуда-то из глубины.
А можно со стихотворных строк?
Давайте. Вы хотели бы прочитать стихи, да?
Если позволите, нескромно после Александра Сергеевича Пушкина читать себя, но прочту.
Давайте.
Словно в книге листаю страницы, проживая отпущенный срок. Может, правда, а может, мне снится, что стою на скрещении дорог. Хоть налево пойди, хоть направо, выбор может быть только один. Лучше скорая смерть, но со славой, чем в бесславии дожить до седин. Что тут звания, что эполеты, если сердцем ты принял обет? Нет корысти в служении свету. Где корысть, там служение. Нет.
Вот вы долгое время служили, вы военный человек, вы были полковником. Это потом вы стали литератором, вы издали такое количество книг, невероятно.
Параллельно.
Получили массу премий.
Я начал писать стихи еще курсантам военного училища.
Военного училища. То есть для вас это близкая тема. Что такое офицерская честь, ну, скажем так, в современном понимании?
Приходится обращаться к собственной кандидатской и докторской, ибо
давайте.
И кандидатская тема называлась «Искусство в системе средств формирования чести офицера российской армии», а докторская называлась «Государственное служение в России. Культурологический анализ на примере становления офицерской чести». Неспроста табель о рангах Петровская. Мы смотрим офицерское сословие. Это вообще государственное образующее сословие в России.
Вот я хочу вас прервать и сказать, что я меняю свой вопрос. Не сегодня. Что такое офицерская честь и честь в принципе, чтобы объяснить людям, о чем мы говорим.
Честь – это двусторонняя медаль. С одной стороны, это честное, добросовестное отношение офицера к своему долгу, служебным обязанностям. А с другой стороны, это оценка обществом служения офицера. Это общественное признание его значимости для этого общества. Как только в обществе истончается одна из сторон этой медали,
да,
рушится честь. И мы в период и распада Российской империи в 17 году обнаружили, как только общество изменило свое отношение к офицерству, матросики стали колоть золотопогонников, да, до той поры, пока военспецы не потребовались в Красной армии и снова призвали часть офицеров, не эмигрировавших и не перешедших на сторону Белого движения, служить как военспецы в рабоче-крестьянскую Красную армию. То же самое мы увидели в 90-х годах, когда, начиная с 80-х годов, стали называть офицеров дармоедами, срывать с них погоны в общественном транспорте, когда в ряде столичных городов комендатуры просто запретили офицерам на службу ездить в военном мундире. Я помню эти годы, когда на службу ездили в цивильном костюме, там переодевались в форму, да, уже за зеленым забором и служили. Вот отношение общества, вот отношение офицера.
Мне, знаете, резанула одна очень интересная цитата, которую где-то увидел на телевидении. Кто-то сказал, я запомнил. Военный отвечает на вопрос: надо работать на Россию. Он сказал: я не работаю на Россию, я служу России.
У нас на самом деле не зря мы и в прошлых передачах говорили о термине служения. У нас православные батюшки служат, у нас офицеры служат, ну и литераторы тоже служат литературе. Поэтому,
если служат.
Если служат, он литератор, безусловно. Если зарабатывают деньги, славу, почет, ну, это все, что угодно. Поэтому офицерская честь, понятие, имеющее исторические корни, оно начало формироваться в России в Петровскую эпоху, когда создавалась регулярная армия. Но это не означает, что в допетровские времена не было воинской чести. Воинская честь существовала. Об этом пишется и в Задонщине, и в слове о полку Игореве: честь себе и мати.
Вы сказали о корпоративной чести, так сказать, в офицерской чести. Но ведь честь была присуща и другим членам общества. Просто, скажем,
дворяне.
Дворянин считал себя человеком, который должен исполнять законы чести.
Совершенно верно.
Да, но... я еще скажу одну вещь. Извините, что это самое... Потому что вы специалист в этом вопросе, а я так, любитель. Но, однако, хочу сказать, что... Знаете, что любое оскорбление или неправильно сказанные слова в обществе могли привести к дуэли, потому что законы чести подразумевали дуэль, да, был дуэльный кодекс.
Абсолютно правильно.
Да, можно было оскорбить человека как угодно, назвать его дураком, негодяем, подлецом и так далее, но самым страшным оскорблением, после которого только дуэли, больше ничего, было, когда называли человека: вы бесчестный человек, то есть вы перестали быть человеком чести. Вот это меня потрясало.
Абсолютно
всегда.
Правильно. Я, поскольку мы в одной из передач представили мой шеститомник, я отошлю читателей ко второму тому собрания сочинений, где у меня помимо дилогии «Берег отдаленный» помещен очерк о истории дуэлей в России.
О, как интересно.
Исторический очерк о истории дуэлей в России. Как раз на все вопросы, которые вы подняли в своем вопросе, извините за тавтологию, я даю развернутый ответ. Здесь я могу сказать только, что история дуэлей в России отличалась от западных историй дуэльных, и дуэльный кодекс в России был жестче. Здесь понятие чести, оно решалось только кровью, смывалось кровью, бесчестие. Но почему любой дворянин был носителем чести? Вспомните опять же пушкинское: дворянин не мог не служить. После Екатерининского указа, вернее, после указа Павла I о необходимой службе дворянства, дворянин должен был служить. Причем наш гений Александр Сергеевич Пушкин переживал, что он не был военным. И он пошел в дипломатическую службу по той причине, что она второй значилась после военной. Было почетно быть офицером, дипломатом, а уже потом чиновником любого
из
ведомств.
Я с вами немножко поспорю, потому что Петр III, успев всего-навсего немножко поправить Россию,
или это Петр III?
Подписал указ о вольности дворянства.
Да.
И разрешил дворянам не служить в армии.
Да.
Но таким образом породил целое поколение очень талантливых людей, которые получили светское образование и стали прорыв 19 века в литературе, в музыке, в живописи и так далее. Все это было благодаря этому указу.
Согласен, согласен. Золотой век русской литературы обязан. Но коль скоро мы говорим о служении дворянству, вот, которое возникло с эпохи Павла I, когда он обязал дворян все-таки служить. Дворянин обязан служить. Среди вот этих служб, воинская служба была самой почетной, самой престижной, если говорить современным языком, самой честной.
И еще нужно было быть образованным человеком. Знаете, когда Фанвизин написал «Недоросль», и все сидели в театре, смотрели спектакль, люди смеялись искренне над этим героем, потому что он был: «Не хочу учиться, хочу жениться». И все хохотали. Потому что человек, по указу Петра III, было написано, что человек, который не будет обучаться, оставив службу, будет подвержен общественному презрению.
Абсолютно точно. И в моих научных изысканиях я рассказываю о системе воинского образования, которое было замечательным, когда учили языки и философию,
да,
и
да.
древнюю литературу, и фехтование, и этикет. У нас до сих пор в военных вузах нет. России этикет не преподается.
И в школах не преподается.
Да,
люди
да.
не знают, кого пропускать. Встречается два человека, открывается дверь, например, в подъезде.
Кто кого пропускает.
Кто кого должен пропускать. Люди не знают этого.
А на Западе еще и харассментом это называется, если пропустил не того вперед. Но, слава богу, мы не на Западе и понимаем, что есть этикеты. Вот говоря приложимо к своей судьбе, когда мне пришлось несколько лет попреподавать в высшем военном учебном заведении, я как раз преподавал воинский этикет. Я был одним из первых преподавателей, составлял сам программу и программу культурологии. И
после это замечательно просто.
Ходил начальник училища, генерал-майор Жежера такой был у нас в Челябинске. Он ходил на лекции и призвал всех старших офицеров посещать. Вот вместе с курсантами у меня сидели полковники, подполковники и записывали старательно, какой вилкой, ложкой, что есть, как себя вести с дамами в общественном транспорте и так далее. Поэтому это очень важный вопрос. Это одна из сторон. Вот этикет – это одна из сторон честности, о которой мы говорим. Статусности человека. Чем дворянин отличался от всех, что он знал, что он человек чести, что его честь защищается, будет защищать он свою честь даже ценой жизни, хотя русская православная церковь всегда с осуждением относилась к дуэлям, и, наверное, это правильно. Жизнь человека – это дело Божье, но дворянин знал, что если потребуется, он будет грешить, но он будет защищать свою честь.
В наши времена изменился смысл слова «честолюбие». Теперь это немножко отрицательно. Да, честолюбивый человек. Честолюбивый человек – это человек, который…
Хочет быть честным.
Хочет быть честным, да. Это хорошее слово.
Хорошее слово. Поэтому офицерская честь сегодня…
Да, вот офицерская честь сегодня. Что произошло?
Ну, прежде всего… Мы говорим и о советском периоде, ведь долгие годы в советское время не существовало кодекса офицерского и кодекса красного командира, и того, как себя военнослужащий должен вести. Вот эти все документы появились в 20-х годах. Уставы, в которых прописывалось, как себя военнослужащий ведет, а к вопросам этикета, чести, офицерского звания вернулись в 42-м году, когда снова были введены погоны и офицерские звания в Красной Армии. Да. И тогда вернули из забвения и военных историков, и многие труды, посвященные офицерской чести. Вот это как раз мне, когда пришлось работать с документами и начитывать тему для своих диссертаций, я увидел, что переизданы были в 40-е годы, когда шла война, и, казалось бы, идет война, какая тут честь? А тут вводятся снова ордена Суворова, Кутузова,
Невского,
золотые погоны, Ушакова, золотые погоны. Издаются монографии по офицерской чести. После этого, в советские годы, вот когда наступила эпоха Чурбановых и так далее, сама тема была не модной. К офицерской чести советского офицера практически не обращались.
Угу.
Вот. А в годы Великой Отечественной войны все-таки руководитель государства понял, что без этой проблемы врага не одолеть. Это так же, как и издание книг, исторических, съемка исторических фильмов, посвященных вот этим великим русским полководцам, героям. Надо было на что-то опираться. А опереться можно только на традицию. Честь – это одна... один из тех столпов, на которых держится история.
Вот я знаю, что для вас присяга очень имеет большое значение, и что у вас много переживаний по этому поводу в связи с событиями, скажем так, 80-х, 90-х годов.
Когда распалось государство, которому я присягал, как и мои ровесники, вдруг ощутилось, что мы клятвопреступники. Ибо в той присяге говорилось, что до последней капли крови, если же я нарушу эту мою присягу, то пусть меня постигнет и так далее, суровая кара. и закона, и всеобщая ненависть и презрение трудящихся.
Но государство перестало существовать. Что делать?
Государство перестало существовать, и вопросы о ликвидации государства решали не мы, а высшие чины этого государства. Но вот эти сомнения и переживания в массе офицеров присутствовало. Я это об этом писал.
Внутренние переживания.
Внутренние переживания офицеров. И вот это ощущение некого предательства по отношению к своему долгу, оно ощущалось в моем поколении очень остро. И об этом мои романы «Царь горы», и об этом роман «Караул», и об этом циклы моих рассказов под названием «Товарищи офицеры». И об этом есть несколько поэм. Вот одна из поэм называлась «Последний комиссар». В ней есть такие строки.
Да,
и я вдруг вспомнил русских офицеров, что за царя, отечество и веру всегда стояли. Но была черта, та, за которой вера уж не вера. Отечество и то одна химера, а царь портрет на выцветшей стене, где супротив не вражей заставы, а русский люд. И правый, и неправый, стрелять в него. Нет, это не по мне. И вот когда это мы говорим опять о менталитете русского человека, о менталитете русского офицера, который с суворовских времен олицетворял себя с народом, с простым солдатами. Это вот нам наказ святого князя Александра Васильевича Суворова. О солдате думай, о своих людях. И когда стоял выбор, быть с народом или нет, русский человек всегда выбирал сторону народа.
Александр Борисович, мне очень интересно, как вы прокомментируете исторический факт один. Был генерал Раевский, великий полководец, герой Отечественной войны 1812 года. После войны он жил в своем имении под Киевом, и у него росли два сына, Александр и Николай. Николай дружил с Пушкиным, ему посвятил «Кавказского пленника». Но там же, в Киеве, было, так сказать, общество, так сказать, подпольное общество Пестеля.
Возглавляем Пестелем, да. Которое... это герой моего романа «Берег Отдален».
Совершенно верно, да, так сказать, это декабристы. И когда все это произошло в 25-м году, император Николай I вызвал сыновей Раевского к себе во дворец в Санкт-Петербург. Они прибыли, и он спросил их, Александра и Николая, скажите, почему вы знали о том, что зреет заговор, не доложили мне, как императору? Ведь вы же мне присягали. На что старший сын Александр ответил следующее. Государь, мы не могли доложить, потому что мы нарушили бы законы чести. А честь выше присяги. Сейчас, минуточку, он сказал так, что если нарушишь присягу, то еще как-то можно жить, хоть и предателем. А если нарушишь законы чести, то ты должен застрелиться. И знаете, что ответил Николай I? Вы правы. И отпустил их.
Абсолютно верно. Потому что это сложная история с декабризмом.
Да,
это семейная история.
Да,
они все переплетены узами. С Пестелем там еще сложнее. Потому что он сын сенатора Пестеля, который был, говоря современным языком, смотрящим за Сибирью. Его называли дальнозоркий. Он управлял сибирской губернией, не выезжая из Санкт-Петербурга. Человек не бедный.
Да.
Человек, сын сенатора, только что на смотре от Александра I, получивший большую денежную сумму за то, что его полк оказался и попался на воровстве. Но опять вопрос чести. Когда тайная комиссия под руководством Боровкова, ну, помните, алфавит Боровкова, список декабристов, стала разбираться, и выяснилось, что Пестель присваивался солдатские деньги, выделяемые на вот такие кожаные обертки, краги, которые вот у них башмаки были, а здесь вот кожаные обертки до колена. Он признался в том, что он руководитель тайного общества. Лучше быть мятежником, чем вором.
Вот оно как.
Лучше быть мятежником, чем вором.
Конечно.
Он до этого ничего не говорил.
Мятежник – герой, а вор?
Мятежник, да,
это
он не герой с точки зрения присяги государю.
Но
с точки зрения чести, о которой вы говорите, это выше. Честь выше.
Вы упомянули свой роман, который вы назвали «Царь горы». Я хочу показать телезрителям нашим награду, которую вы получили от 12-й международный фестиваль, литературный фестиваль «Золотой Витязь». Здесь приз жюри, специальный приз жюри, награждается Александр Кердан, Екатеринбург, Россия, за книгу «Царь горы». Подпись Николая Петровича Бурляев. Любовью и единением спасемся. Вот такое вот.
Спасибо, Господи.
Я вас поздравляю искренне.
Благодарю, Константин Петрович.
Но это прибавление к вашим десяткам других наград, которые вы получили.
Мы уже говорили о том, что награда – это степень ответственности. «Царь горы» был важен для меня именно потому, что его главные герои оказались на распутье при развале Советской империи и при строительстве нового российского государства. И они столкнулись с тем, что разрушается армия, что разрушаются взаимоотношения между сослуживцами, оказавшимися за рубежом, потому что выбор у одного из героев этого романа – принимать ли присягу Украине. И он отвечает, что офицер дает присягу один раз.
То есть второй раз уже нельзя.
Второй раз нельзя, и переезжает. А ведь некоторые приняли присягу.
А где написано? Кто сказал, что присяга только один раз может быть? Я прошу прощения.
Это традиция. Это не написано, это не указано ни в одном из законов или подзаконных актов. Но это сложившаяся многовековая традиция. А в таких вопросах этически нравственных традиция выше закона. Вы только что сами приводили пример беседы Александра I с Раевскими.
Да, совершенно верно. Ну вот представьте, умер один государь, ему присягали, пришел другой. Второй раз ведь придется присягать.
Но это другое. Государь умер.
Вот страна СССР умерла, так сказать, распалась. Разве нельзя присягать второй раз? Прошу прощения за такие вопросы.
Да, вопрос сложный.
Я думаю, что это как бы телезрители, слушая нас, тоже думают об этом.
Вопрос сложный. Дело в том, что можно в том случае, если ты сделал все для того, чтобы та страна не распалась.
Понятно.
Ты же не сделал все. Под разными предлогами. Начальник не приказал, смелости не хватило, свое теплое место берег.
А что, гражданская война? Это же тоже, извините.
Вот тот самый выбор, перед которым оказались русские офицеры в 17-м году.
В 17-18 году, да.
Да. Ты с народом, с неправым народом, с рушащим церкви, расстреливающим интеллигенцию. Но это твои люди, говорящие по-русски. Или ты с другой частью этого народа, готовый этот народ. В гражданской войне нет победителей. Мы это знаем. И гражданская война в стране нашей, она продолжается сегодня, как и война западников и славянофилов.
Да, незримая.
Незримая.
Да.
Она продолжается. И мы даже когда говорили о литературных лагерях, литературных спорах, западники и славянофилы, все по-прежнему.
Даже не только западники, красные и белые тоже
присутствуют.
Да.
Поэтому эти вопросы, они такие эпохальные, они бытийные. А мы замахнулись на них, Константин.
Нет, неожиданно мы пришли в эту сторону, потому что здесь откроется большая глубина. Но я хотел задать вопрос попроще, все-таки, может, на мой взгляд, хотя нет, может быть, такой же сложный, но задам его. А как вы думаете, современная молодежь, современные молодые офицеры, кадеты и так далее, они приняли бы законы чести, так сказать? То есть можем ли мы думать о том, что они могут ожить или в какой-то трансформированной форме стать частью общественной жизни? Или это все иллюзии? Или это все пройденное, так сказать?
Это опять к разговору об Иване Александровиче Ильине. Вот хочешь воспитать патриота...
О русском философе за рубежом, который жил.
Да. Хочешь воспитать патриота России, формируй в нем любовь географическим просторам своего отечества, к его истории, к его армии и флоту. Это все Иван Ильин. Ничего тут не надо выдумывать. Если в молодом человеке от молока матери, от семьи, от школы будет формироваться любовь к отечественной истории, любовь к своей армии, к своей родине, к его к прекрасной, великой России. Вот я в очередной раз, совершив путь на поезде из Екатеринбурга в столицу, любуюсь красотой. Но нет другой такой прекрасной страны, такой великой, такие могучие реки, такие замечательные люди. Если все это будет формироваться с молодых ногтей, то это снова может стать фактом. Может стать фактом. Другое дело, что сегодня молодого человека смущает, почему он должен проливать кровь за чьи-то капиталы или за чьи-то приобретения. это вопрос болевой, и он будет стоять перед молодыми людьми, но надо понимать, что Родина – это не капиталист какой-то и не олигарх такой-то. Родина – это твои отец и мать. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Вот самостояние человека – залог величия его. Твой дом, твой город, твоя страна, твоя вера, твоя история.
Возможно ли такое, так сказать, что законы чести для нас важны еще и потому, что они сформируют некий круг, лексикон общения между людьми, так сказать, потому что то, что сейчас происходит, иногда вызывает ужас. Посмотрите, что делается на телевидении, на передачах, на ток-шоу, когда выясняют семейные отношения или там кто чей любовник и так далее и тому подобное. Это же как люди разговаривают.
Дабы не впасть в осуждение, Константин Петрович, мы о них говорить не будем.
Не будем, да.
Потому что не осуждать невозможно. А с точки зрения чести, это ведь часть общероссийской культуры. И верность слову, и уважительное отношение к женщине, матери, подруге, и уважительное отношение к старшим поколениям, носителям этой чести. Следовательно, если мы возрождаем офицерскую честь, мы возрождаем отеческую культуру, которая понимает бранное слово как бранное слово. Я всегда, когда встречаюсь с молодыми литераторами, зачастую грешащие такими не совсем цензурными выражениями в своих произведениях, я им говорю: прочитайте великого Льва Николаевича Толстого. Он описывает Бородинское сражение. Я как военный человек знаю, что пушку из грязи при помощи некоторых выражений вытаскивать гораздо легче, да, чем без них. Но Лев Николаевич Толстой так рассказал о баталии. Он боевой офицер, он был в Севастополе. Он знает, что такое война, что такое орудие. Он артиллерист. Он знает, какие слова звучат на батарее, когда надо, чтобы солдат что-то вовремя сделал, и пушка стрельнула.
Он обошелся без этих слов.
Да, он обошелся без этих слов. Да. И это пример для нас.
У нас в гостях был Александр Борисович Кердан, литератор, доктор культурологии, сопредседатель правления Союза писателей России, он же координатор Ассоциации писателей Урала. Всего вам самого доброго. Спасибо.
Спасибо.